книга Откровения очень интересная, богатая, истинная, практичная, нужная нам. Я нахожу огромное благословение, погружаясь в нее, анализируя все то, что там сокрыто, все, что Дух Святой приготовил для нас. Эта книга начинается с очень интересного утверждения. Я хочу вернуться вместе с вами в первую главу, первый стих. Посмотрите, там написано «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав онное через ангела Своего рабу Своему Иоанну». Вот эта фраза «чему надлежит быть вскоре», мы уже говорили в прошлый раз или уже несколько раз, она указывает на том, что согласно Божьему дизайну, второе пришествие Иисуса Христа может случиться в любой момент. Бог именно так сделал. Он знал, что человечество будет 2000 лет. Но Он именно так сконструировал, чтобы каждый человек, живя на земле, он ожидал возвращения, ожидал второго пришествия в любой момент. Поэтому Он пишет здесь, чему надлежит быть вскоре. Это означает, что церковь должна быть готова к встрече со Христом в любое время. Это означает, что жизнь каждого христианина должна быть сориентирована на небесное, а не на земное. Об этом много говорится в Новом Завете, в разных местах. И откровенно сказать, это было или это легче осуществляется людьми в те периоды, когда церковь находится в трудных обстоятельствах. В трудных обстоятельствах легче думать о небесном. Когда жизнь благополучная, труднее думать о небесном. Мы быстрее думаем о земном, о разных земных обстоятельствах, условиях. Так вот, книга Откровения напоминает нам о том, что наша жизнь здесь на земле в любой момент может перейти совершенно в новое качество. Пришествие Иисуса Христа может быть в любое время. Если вы помните, перед тем, как говорить о будущем, Иисус Христос, явившийся Иоанну на острове Патмос, Он передает Ему послание к семи церквям. Или точнее, сначала Он является Ему в славе. Он является, кстати, посмотрите, здесь же в первой главе, где Он описывает Иисуса Христа, Он говорит, что волосы Его белы, как белая волна, как снег, глаза Его, как пламень огненный, ноги Его, подобных алкаливану. То есть Иисус Христос предстает перед апостолом Иоанном не таким, каким он знал Его, когда Иисус жил на земле. А вы помните, Иоанн был очень близок ко Христу, его называют апостолом, которого или учеником, которого любил Иисус Христос. Он был рядом с ним постоянно, то есть это были вот такие близкие отношения. И вот здесь он видит Иисуса Христа совершенно в другой форме, и Иисус Христос предстает перед ним сияющим, властным, святым, прославленным, могущественным судящим. И это не зря. Мы сегодня увидим, почему это важно. Книга Откровения рисует нам картину, портрет Иисуса Христа как судью, который приходит для того, чтобы судить мир. Об этом написано. Если вы помните в послании к евреям о том, что сказано, что 9 глава, 27-28 стихи я прочитаю. «Как людям положено однажды умереть, а потом суть, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его спасения». То есть это будет совершенно другой тип пришествия. Это будет совершенно другая характеристика, коммуницирующее совершенно иное качество Сына Божьего. И нам это важно помнить. И книга Откровения помогает нам это сделать. Для многих людей, живущих сегодня на земле, к сожалению, Иисус Христос становится каким-то таким беспринципным, каким-то хребетным, таким мягким, добрым, теплым, любящим, но они никогда не могут увидеть его судящим, строгим. И мы увидим сегодня, что он действительно такой. И книга Откровения показывает нам это очень категорично и очень ярко. После этого Послание к семи церквям, после первой главы, там вторая и третья главы, Иисус говорит конкретный свой суд, конкретную оценку каждой церкви. И эти церкви, они не просто существовали тогда, мы об этом говорили, семь церквей, которые существовали тогда, но мы видим, что характеристики этих церквей наблюдаются в разных церквях на протяжении всей истории христианства. То есть вот эти послание к этим семи церквам, оно написано больше, чем только к тем семи церквям. Те семь церквей являются прототипом многих других церквей, которые будут существовать во Вселенной, на земном шаре, в истории христианства. Вот почему эти послания помещены на странице Священного Писания. Иначе они были бы отправлены частным образом, без того, чтобы публиковать их в Библии. И вот после этого, 4 глава, начинается упоминанием еще одной важной фразы. «После этого я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после этого, после сего». Это очень важное утверждение, которое помогает нам еще раз увидеть то, что события, описанные с 4 главы и по 19 главу, или даже до конца книги, эти события начинаются после церкви, после периода церкви, после этого послания к семи церквям. Вот это вот жизнь церквей, жизнь, которая характеризует церковь здесь на земле в этот период. А вот после сего, вот что будет. И дальше, если вы помните, ситуация развивается так, что Иоанн попадает на небеса, и он видит трон, и на троне сидящий, и вокруг сидящего 24 престола. И на этих 24 престолах 24 старца. Эти 24 старца, мы подробно говорили об этом, они представляют собой полноту церкви, искупленной Христом, и кроме этих 24 престолов, там присутствуют 4 животных, или точнее 4 таких особых существа. Эти существа – специальные херувимы, особо приближенные к Богу, о них подробно говорит пророк Иезекииль, как о носителях Божьей славы. Он подробно описывает это такие очень странные, очень необычные с земной точки зрения существа. И вот эти 24 старца и 4 животных, если вы помните, они написаны днем и ночью, не имеют покоя, они взывают «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И говорят «Достоин ты, Господи, принять честь и славу». То есть вот эта атмосфера, которую Иоанн видит там. Кроме того, центральным элементом всей вот этой истории, всей сцены с троном, с тронным залом, куда призвали или допустили Иоанна, центральным элементом оказался свиток, который находится в руках у сидящего на престоле. Сидящий на престоле, очевидно, Бог, Бог-Отец. У него свиток. И в этом свитке что-то такое важное, что когда обнаружилось, что этот свиток никто не может открыть, не имеет права. Никто не имеет права его открыть. Иоанн понимает, что это настолько важно, не просто важно, есть вещи, которые важны, но они нас эмоционально не касаются. А вот это было настолько важно и значимо для всех и для Иоанна, что он, посмотрите, он много плакал. Посмотрите, 5 глава, 4 стих. «И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть на нее». Ну, скажите, не часто мы плачем о том, что мы книжку не можем почитать. Может быть, последний раз в детстве вы плакали об этом, и то, когда вашей сестренке дали книжку, а вам не дали. Вот тогда, возможно, вы плакали о том, что вам не дали книжку посмотреть. Вот ситуация, в которой находится Иоанн, эта ситуация ясно показывает, что это особая книга, которая содержит в себе будущее Вселенной. Она содержит в себе судьбу Земли, судьбу человечества. И по этой причине Иоанн плачет. И это продолжается до тех пор, пока не появился Агнец. Помните, агнец как бы закланный, точнее, сначала один из старцев представляет его Иоанну и говорит: не плачь, вот есть лев из колена Иудина. И потом Иоанн пишет, что я оглянулся, и вот агнец. Это понятно, лев из колена Иудина – это ссылка на пророчество, которое было сказано Иаковом, тогда, когда он благословлял своих сыновей еще много-много лет до Иисуса Христа. Вот, и агнец, понятно, агнец представлен Христос еще в Ветхом Завете, и в Новом Завете очень много говорится об этом. И вот агнец приходит, и он берет у сидящего на престоле книгу, и он имеет власть ее открыть. И вот здесь мы подходим к очень интересной, очень важной точке. Иисус Христос, агнец, имеет власть. Вы помните великое поручение? Перед тем, как Иисус дал великое поручение своим ученикам, он сказал очень интересные слова. Матфея 28:18. «И приблизившийся Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле». Это очень интересно, потому что у Иисуса была власть до того, как он сошел на землю. Он был Богом, полноценным Богом, вторая личность Божества, Божественная Троица. Он приходит на землю, отказывается от этой власти. И он живет здесь на земле полноценную, стопроцентную человеческую жизнь. И он живет ее в абсолютной гармонии с Отцом, живет ее праведно. И дальше на Голгофе он берет на себя грехи человека. И вот там умирает за эти грехи, приносит жертву, которую удовлетворяет Божию справедливость. И этим побеждает дьявола. И этим устраняет основание для дьявольской претензии на власть над людьми, над человечеством, над землей. И вот когда мы говорим об этом, мы чаще всего видим только один аспект. Мы в этом видим аспект спасения тех, кто поверил Иисусу Христу. То есть вот эта власть освобождает спасенных. Власть Иисуса Христа, не наша власть. Власть Иисуса Христа освобождает спасенных от дьявольской претензии на них. Об этом в послании к Колоссянам во второй главе очень подробно рассказано. Но вместе с этим есть еще один аспект власти. Иисус имеет власть суда. Когда-то в 5 главе Евангелия Иоанна Иисус говорил: «Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну». В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, апостол Павел говорит об этом более подробно. Посмотрите: «Ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему ему все, да будет Бог все во всем». Так вот, книга Откровения описывает вот этот процесс. Она описывает, каким образом Сын берет власть. У меня нет этого текста здесь на экране. Если вы откроете свои Библии, было бы очень хорошо, чтобы вы именно ими пользовались. Я буду об этом упоминать. Посмотрите, пожалуйста, глава... Сейчас я скажу, какая. Эта глава будет у нас 18-я, наверное. Глава 19. 19 глава. Завершение вот этого всего периода великой скорби. Здесь написано следующее. «После этого я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: Аллилуйя, спасение и слава и честь и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его». То есть речь идет о судах, которые Иисус Христос совершает. Речь идет о царстве, которое он устанавливает. И мы дойдем до этого немножко позже, и сегодня даже я попробую посмотреть на всю эту общую картину. То есть с пятой главы, или конец пятой главы, пятая глава открывает нам, с шестой главы, она показывает нам власть Иисуса Христа над вот этой землей. Причем власть, выражающаяся в судах Его. Это Сын открывает печати, и с каждой печатью новая порция суда изливается на землю. И как мы сегодня увидим, это не просто так хаотические какие-то кошмары. Это очень целенаправленная, постепенно возрастающая дозировка Божьего суда. Мы уже говорили о том, что суд Агнца над Вселенной, он выражается в нескольких формах. Мы говорили о нескольких печатях, мы говорили точнее о 6 печатях, и сегодня будем говорить о 7-й. Но я хотел бы показать вам то, что в этой книге все связано очень подробно и очень точно, очень логично представлено. Часто, когда люди читают книгу Откровения, им кажется, что здесь все там кони, трубы, ангелы, животные, все как-то перемешано, гнев, град, огонь. Вот. Но в действительности здесь очень точно, очень детализированно все представлено. Итак, если мы посмотрим на общую схему, мы уже говорили сегодня о том, что первая печать, когда он снимает первую печать, устанавливается мнимый мир, то есть мир и безопасность. Он был, этот мир, очень зыбкий, очень непрочный, очень ненадолго, но именно об этом сказано. Помните, конь белый, у него всадника, ему был дан венец, вот, и была тишина. Вторая печать сразу же сменяется всеобщей войной, когда люди резко начинают уничтожать друг друга. То есть им показалось, что они вроде бы решили все социальные проблемы, политические проблемы, у них все спокойно. Вот. Но здесь же сразу же вторая порция бедствий, всеобщая война на земле. Открывается третья печать, и после этого голод вселенский. Четвертая печать – смерть. И мы читаем, когда массовая смерть. Люди, естественно, война ведет к смерти, голод, но там еще добавляется, помните, моры, то есть это болезни разные, и разные природные явления, которые усугубляют. Плюс звери. Помните, нам конкретно сказано о том, что крокодилы повылезали, жуки разные, разные тараканы, в общем, все, кто может только человеку причинять бедствие, все это... Это происходит во время четвертой печати. Пятая печать – гонение. И мы уже говорили в прошлый раз о том, что там будут 144 тысячи обращенных из евреев, которые будут проповедовать. И те люди, которые осмелятся последовать за Христом, довериться Христу, их будут уничтожать. Вот. Шестая печать – великий день гнева. Мы подробно об этом говорили, о том, что народ весь будет в ужасе, они будут умирать от страха, от ожидания того, что грядет. А то, что грядет, в действительности ужасно. Действительно, настолько ужасно, что это очень серьезные вещи. После великого дня гнева следует описание спасения 144 тысяч из народа израильского, который будет свидетельствовать о Христе во время великой скорби. И вот после этого седьмая печать. Я это расположил так специально, чтобы мы могли увидеть, что седьмая печать, она не несет в себе отдельного какого-то суда, а она содержит в себе семь труб. То есть тогда, когда открывается седьмая печать, открывается новый уровень Божьих судов. И вот сегодня мы будем говорить об этом новом уровне. Смотрите, мы сегодня поговорим о первых четырех трубах, о том, что это такое. В следующий раз, если Бог позволит, будем говорить о пятой, шестой, а потом будем говорить о седьмой трубе, потому что седьмая труба, она представляет собой явление Антихриста, как пик противостояния людей Богу. И вот после этого, если ты включишь, что-то там у нас должно было быть дальше. Нет у нас там дальше ничего. А, нет, есть. Есть, я сейчас прочитаю несколько текстов, а потом покажу вам еще одну общую схему. Значит, посмотрите, после описания пика конфронтации дьявола с Богом появляется сам Сын Человеческий. Вот здесь вот после седьмой трубы появляется сам Иисус Христос. Интересная вещь, посмотрите, 15 глава, 1 стих написано: «И увидел я иное знамение, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, это семь чаш, которыми оканчивается ярость Божия. Так вот, непосредственно перед этим, в конце 14 главы, там сказано о том, что 14 стих написано: «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове у него золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом сидящего на облаке, то есть к Сыну Человеческому: пусти серп твой и пожни, потому что жатва на земле созрела». Часто вот этот текст читают на праздник жатвы, но в действительности здесь речь идет о другой жатве. Здесь серп в руках судьи. И посмотрите, 19 стих: «И поверх ангел серп свой на землю, обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия, и стоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь, и сточила даже до уст конских на 1600 стадий». Мы потом дойдем до этого текста и будем говорить о нем, но вот посмотрите, сразу после этого мы видим, что когда сам Сын Человеческий непосредственно вовлечен в этот суд, вот, вот эти слова звучат, посмотри, последние семь язв, которые, которыми оканчивалась ярость Божия. Не просто суд, не просто гнев, а речь идет о ярости Божией. Вот эти места даны нам для того, чтобы мы могли реально понимать, с кем мы имеем дело. Мы сегодня живем в век, в котором говорить о гневающемся Боге не политкорректно. В котором все христианство, оно помешано на человекоцентричной идее вообще веры. Но Библия нам очень конкретно представляет. Представляет Бога и представляет Иисуса Христа. И здесь, посмотрите, ясно сказано семь последних язв, которыми оканчивается ярость Божия. Семь последних язв будут излиты из семи чаш Божьего гнева. 15 глава, 5 стих. «После всего я взглянул, и вот отверстие храм, скинии свидетельства на земле, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую светлую льняную одежду, поясаны по персям золотыми поясами, и одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков». Давайте еще раз посмотрим на эту общую схему всего того, что будет перед нами в книге Откровения. Здесь немножко мелко получается, но я хочу, чтобы все это было на одном слайде, чтобы мы могли все это увидеть и понимать немножко ярче. Значит, вот эти первые семь печатей, вот о шести мы уже говорили, сегодня будем говорить о седьмой, и она открывает нам вот эти семь труб. Седьмая труба, в свою очередь, представляет явление Антихриста. Это 12-13 главы книги Откровения. И дальше 14, и дальше завершающее излияние Божьей ярости, как реакция на, вот, на Антихриста. И здесь мы будем читать о этих семи чашах Божьего гнева. И дальше после этого суд над Вавилоном, дальше брачная вечеря Агнца, победоносное явление Христа, поражение зверя Антихриста. Это то, что мы будем, чего мы будем касаться в конце исследования этой книги, если Господь позволит. Итак, сегодня мы подробно коснемся первые семь труб, или начальная вот эта часть, после того, когда открывается седьмая печать, и что здесь происходит. Интересно, что все начинается очень похоже на то, с чего начинается первая печать. А конкретно краткое безмолвие. Там мир, а здесь безмолвие. 8 глава, 1 стих. «Когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса». Полчаса в сравнении с 42 месяцами, которые упомянуты здесь, и 3,5 годами. Полчаса явно очень мало, то есть это очень короткое время. Скорее всего, речь идет о затишье перед бурей, то есть до того катаклизмы ужасные, мы читали в 6 главе, когда люди бегут и кричат: горы и холмы, падите на нас. Они ищут возможности спастись в скалах. Когда астероиды бомбят землю, и все это приводит к землетрясению в таком состоянии, что люди в панике. И вдруг все затихает. И Бог делает это для контраста, при помощи которого очень ярко или ярче виден ужас судов, которые грядут на вселенную. Кстати, об этом затишье, которое будет перед Днем Господним или Днем Божьего гнева, не раз говорится в Ветхом Завете. В разных местах я приведу два только текста. Псалом 75, 9 и 10 стихи написано: «С небес возвестил, ты возвестил суд, земля убоялась и утихла, когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли». Книга Сафонии, 1 глава, 7 стих. «Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господень». То есть вот эта внезапная тишина после активного излияния судов, связанных с первыми шестью печатями, она сфокусирует внимание людей на Божьем могуществе, на Его власти, на том, что грядет на землю. Знаете, вот это ожидание суда, оно еще ужаснее, чем сам суд. Вот это состояние, в котором люди будут находиться. Удивительно, что не в этот период тишины, вернее, именно в этот период тишины на небесах происходит нечто неожиданное и необычное, совсем неожиданное. Внимание Иоанна приковывается к особому ангелу, который держит в руках молитвы святых. Так мы подходим ко второму аспекту вот того, что мы читаем здесь. Краткое безмолвие сменяется молитвами святых. Этому аспекту уделяется достаточно много, сравнительно много места здесь. Давайте еще раз прочитаем с первого стиха. «И когда он снял седьмую печать, тогда сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труб. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом». Семь ангелов с трубами стоят перед Богом, готовы исполнять Его волю. Они готовы открывать новые уровни суда, которые грядут, Божьего суда, которые грядут на землю. Но их миссия не может начаться без особой церемонии. Приходит еще один специальный ангел. У него в руках кадильница, в кадильнице фимиам. Кадильница, ну, наверное, кто-то, наверное, знает, кто-то не знает, что это такое. Кадильницу использовали в храме, в Ветхом Завете, в Ветхозаветнем храме. И сейчас используют в храмах, которые построены по идее Ветхозаветней, в католических, в православных храмах. Они взяли эту идею из Ветхого Завета, строя вот такие храмы. Вот. Кадильница – это такая коробочка, куда кладут фимиам, который дымится, и когда он дымится, выделяется благовоние, определенный запах. И когда им вот этим кадилом машут, то распространяется вот этот запах этого благовония. Часто ладан там, откуда пословица русская, помните, дышит на ладан. Вот, это значит человек, который, ну, людей в церковь носили, когда отпевали, когда уже умирали, были близки к тому. Вот, то есть кадильница – это какое-то благовоние, используемое во время каких-то религиозных церемоний. Их использовали в Ветхом Завете. Православные католики взяли это напрямую из Ветхого Завета и применяют это вот как образ какого-то духовного распространения, когда атмосфера наполняется особым запахом. Так вот, вот здесь очень интересно, применяется ветхозаветний, вот там на небесах применяется ветхозаветний образ. Вот. Только этот фимиам – это не ладан, а этот фимиам – молитвы всех святых. Это очень интересно. Мы, когда молимся, мы не думаем, что наши молитвы складываются, что каждая хранится у Бога. И вот здесь очень интересно, он берет, чтобы он с молитвами всех святых возложил ее на золотой жертвенник, который перед престолом. Это молитвы конкретные, молитвы, о которых уже он упоминал. Посмотрите, еще в 5 главе написано следующее, 8 стих. «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, Помните, тогда, когда некому было открыть, потом Агнец появился, который может открыть эту книгу, он взял этот свиток. И когда он взял, и тогда вот эти 24 старца пали перед Агнцем, и у каждого из них были гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. То есть, оказывается, вот эти молитвы, они в Божьем присутствии находятся. И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан и кровью своей искупил. В следующий раз молитвы святых упоминаются после снятия пятой печати. Глава 6, 9 стих. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, доколе, Владыка, святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. То есть это конкретные молитвы о Божьем воздаянии. Это молитвы о Божьем суде. Это молитвы о втором пришествии. Это молитвы, о которых сказано, помните, «Ей гряди, Господи Иисусе». Когда народ Божий живет на земле, и он ждет, он просит о Божьем пришествии. Он просит о том, чтобы второе пришествие Иисуса Христа восстановило справедливость на земле. Чтобы пришло воздаяние за все то, за всю ту неправду, несправедливость, которая творится на земле. То есть подобные молитвы возносились многочисленными страдальцами, которые жили на протяжении всех веков существования церкви. Вот они собраны там. Книга Откровения подтверждает, что эти молитвы не будут тщетными. Об этом говорится в других местах. Иакова 5:16, помните, написано, «Много может усиленная молитва праведного». Молитва верующих людей имеет реальную духовную силу. Очень интересно, посмотрите, Бог не начинает вот эту основную порцию судов, излияние этих судов без молитвы святых. Или точнее, молитвы святых запускают в действие все это. Кстати, очень интересно. Бог воздаст каждому человеку, все неспасенные получат по своим заслугам, по справедливости в озере горящим огнем и серой. Они вечно там получат. Но кроме вот этого воздаяние индивидуально каждому, вот эти суды – это Божье воздаяние человечеству. Это Божье воздаяние человеческой цивилизации, которая бросила или продолжает бросать вызов Богу. И это воздаяние, как мы видим, будет ужасное. И вот это воздаяние, оно запускается, механизм этого воздаяния запускается молитвами святых. Римлянам 12:19 написано, «Не мстите за себя, возлюбленные, дайте место гневу Божию, ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Именно это делал Иисус Христос. Помните, написано, что Он, будучи злословием, не злословил, взаимно страдая не угрожал, но предавал то кому? Судьи праведному. Он знал, что есть этот судья. И вот этот момент наступает. Давайте еще раз прочитаем с первого стиха. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труб, и пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела перед Богом. И взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверх на землю, и смотри, что происходит, и произошли голоса, громы, молнии, землетрясения, и семь ангелов, имеющих семь труб, приготовились трубить». То есть молитвы заполняют собой присутствие Бога, на небесах раздается гром, молнии, землетрясения, и очередная доза божественного суда готова излиться на землю. Итак, наши молитвы имеют смысл, каждая из них обязательно учтена. На каждую молитву своих детей Бог обязательно ответит. Он обязательно ответит. У него есть свое время, своя форма, но он обязательно ответит. Итак, первые две вещи мы видели здесь уже: краткое безмолвие, молитвы святых. И третье, что за этим следует, это излияние гнева. После того, как молитвы святых освободили очередное излияние Божьего суда, начинают действовать семь ангелов. У каждого из них труба, и каждая труба несет с собой определенное поражающее действие. Но это поражающее действие, оно распределено на три категории. Я сейчас вам еще раз покажу эту схему. Она помогает немножко увидеть то, что в действительности книга Откровения написана в системе. Это не кто-то нарисовал систему. Мы видим, как оно все раскрывается в системе. Значит, посмотрите, первые семь печатей – это, оказывается, такая разминочка. Вот то, что там происходит, конечно, это ужасно, это плохо, там голод, там война, там смерть, там гонение, там великий день гнева. Но потом мы видим три отдельных блока. Первый включает в себя первые четыре трубы, и мы сегодня о них поговорим. Они включают в себя поражение окружающей среды. Это очень интересно. Бог целенаправленно просто потихонечку вынимает маленькие части, которые поддерживают общую жизнеспособность мира, в котором мы живем, или систему жизнеобеспечения. Мы сейчас поговорим об этом подробно. Меня вообще, it's mind-blowing, как говорит. Это просто взрывает ум. Когда я смотрю на все это, и, конечно же, это еще одно ясное свидетельство о божественной природе Священного Писания, о глубине и точности всего вообще Божьего Слова и, в частности, книги Откровения. Потом пятая и шестая труба, если Господь позволит, мы будем говорить о них в следующий раз, говорят о прямых атаках из бездны. Помните, из бездны выпускаются ангел Аполлион. То есть вот эта орда дьявольская, она будет выпущена из бездны, и бесы непосредственно будут жалить людей. Вы понимаете, да, что здесь, если есть голод в начале, то здесь речь идет о прямых бесовских атаках. И заканчивается это явлением Антихриста. То есть вот эти суды, которые открываются семи трубами, это очень серьезные вещи, которые нарастают один за одним. Вот. И после этого тогда завершающее излияние Божьей ярости как реакция на Антихриста. Антихрист – это пик всего вот этого, всей этой бесовщины. Опять-таки, если Бог даст, мы дойдем до этой части. Вот. А сегодня мы сфокусируемся на вот этих первых четырех вещах, которые чрезвычайно интересны, чрезвычайно. Первая труба – это поражение растительности. Опять-таки, если мы читаем просто так бегло или не фокусируем свое внимание, мы не обращаем, может быть, достаточно внимания на деталях, но они чрезвычайно важны, и они помогают нам увидеть яркость вот того, что происходит. Первая труба открывает действие Божьего суда, направлено на поражение растительности земли. Седьмой стих. Первый ангел вострубил, сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Как я уже сказал, опять-таки, если мы просто читаем, но нам это какие-то интересные... Ну вот как «Властелин колец», там, может быть, вы смотрели, что-то там происходит такое, ну, такое эпик, что-то такое чрезвычайное происходит. Или, может быть, когда были пожары, вот здесь, когда горели леса, помните, все в дыму, вот так вот что-то мрачное и таинственное. Ну, действительно, это все намного более серьезно. Значит, посмотрите, сегодня на Земле немногим более 3 триллионов деревьев. Деревья обеспечивают 50% поглощения углерода, или углекислого газа, точнее, и 50% всего кислорода, которым мы дышим. То есть, если забрать 1 триллион деревьев, если всего 3 триллиона, Если 1 триллион деревьев забрать, атмосфера потеряет 1/6, немножко больше, немножко меньше 15% кислорода. То есть это не шуточки. Это не просто пожары. Это не просто смотришь вот эти обуглившиеся деревья. 1 триллион. Это будет пожар, который нарушит экологическую систему. И не просто деревья, а здесь написано еще и вся трава зеленая сгорела. Деревья 1/3, а трава зеленая, которая тоже там что-то немножко дает какой-то кислород. Представьте себе, как это отразится вообще на жизнь людей на Земле. Если вы когда-то поднимались высоко в горы и ощущали недостаток кислорода, или, может быть, болели ковидом, и когда вот дышите, а кислорода не хватает, когда легкие просто не способны его перерабатывать. Но вопрос заключается не только в том, что люди дышат, а дело в том, что все процессы, которые на Земле не зависят от кислорода. Двигатель внутреннего сгорания, работа, он очень сильно зависит от объема, от процента кислорода в атмосфере. Очень много всяких других процессов, которые тесно связаны с этим. Это вообще очень интересная вещь, когда я впервые познакомился с Джефф Уильямс, один из вопросов, который я у него просто хотел узнать подробно, в том, как устроена система жизнеобеспечения на орбитальной станции в космосе. Вот она должна все это подавать, и давление, и кислород, и защиту от радиации, и температуру, и всякие разные там очистку воздуха и так далее. Вот все это автоматически существует на Земле. И вот Бог, что происходит здесь? Труба затрубила? И Бог кислородик чуть-чуть прикрутил. Вот все, что будет. То, что он может сделать в любой момент. Но это еще не все. Посмотрите, вторая труба. Вторая труба – поражение морей. То есть, скорее всего, град и огонь, которые с неба свалились в первый раз, вот после первой трубы, мы не знаем, в какой это форме, молнии, может быть, запалили весь этот лес, но третья часть деревьев сгорела. Вот. Но после того, когда звучит вторая труба, то поражение настигает море. 8 стих. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. Скорее всего, речь идет о каком-то метеорите. Большая гора, которая падает в океан, в мировой океан. И посмотрите, третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море. И третья часть судов погибла. Опять-таки, это звучит так все очень фантастически. Люди читают и как-то не обращают внимания. Но то, что происходит здесь, говорит о еще одной серьезнейшей катастрофе. В результате падения этого метеорита будет нарушена жизнь в океане. Вот. И написано так, что третья часть одушевленных тварей, то есть то, что там живое есть в океане, оно умрет, и в результате вода в океане станет похожей на кровь. Мы не знаем, что произойдет точно. Есть несколько версий, как это может произойти, что вода может быть красной, как кровь. Но, по всей видимости, речь идет о поражении фауны и флоры Мирового океана. И здесь речь идет о том, что умрет третья часть всех живых организмов океана. Это будет включать в себя еще одну травку маленькую, которая называется планктон. Вы знаете, что океан занимает огромную часть территории всей Земли. И вы знаете, что вот эта травка, планктон, которая живет в океане, она дает остальные 50% кислорода, которым мы пользуемся на Земле. То есть 50% от 3 триллионов деревьев, которые есть. И вторые 50% от планктона, который в океане. И когда Бог поражает деревья сначала, а потом поражает океан мировой, то это имеет серьезные последствия. Уже уровень кислорода уменьшается не на 15%, а на 30%. То есть на одну треть. То есть Земля, земная атмосфера теряет одну треть мощностей, производящих кислород, крайне необходимый для жизни на Земле. Это очень интересная вещь. Сегодня много говорят о защите окружающей среды, говорят о мировом потеплении, о углекислом газе, о всяких озоновых дырах, которые будут происходить. Но в действительности, в конце времен, в результате вот этих Божьих судов, Бог сам непосредственно нарушит эту систему. Он ее повредит для того, чтобы показать людям, посмотрите, как вы зависите от меня. Очень интересно, что здесь речь идет о явлениях, которые люди не могут уконтролировать никак. Они не могут уконтролировать этот метеорит, который упадет и поразит третью часть всех живых существ, всего живого в океане. То есть Бог создал на Земле удивительно тонкую и сложную систему обеспечений. И во время Великого Суда Он будет понемногу повреждать ее или же лишать ее той точности, с которой она должна функционировать, и показывать полную зависимость людей от него. Но это еще не все. Третья труба. Третья труба – это отравление питьевой воды или пресной воды. Очень интересно, да, вот Божьи суды – это не просто какие-то формы. У него есть свои методы воздействия на людей. Когда он воздействует, он показывает, ну и что вы сделаете? Сильные такие люди, а водички нет, и все. И ничего, самые сильные ничего не смогут сделать. Третий ангел вострубил, упала с неба большая звезда, горящая, подобно светильнику, упала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде Полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. С неба падает еще одна большая звезда. Скорее всего, речь идет, если там написана большая гора, может быть, метеориты, это может быть комета какая-то. Во всяком случае, в отличие от того, что падало на Землю до того, эта звезда имеет имя. Имеет имя, и у нее это имя Полынь. Полынь не раз упоминается в Ветхом Завете, как инструмент Божьего суда над народом израильским. Один из примеров, книга Иеремии, 9 глава, 15 стих. «Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я накормлю их, этот народ, полынью и напою их водой и желчью». То есть, когда Бог показывал свой суд, Он выражал это, одна из форм Он выражал вот в такой форме. Но здесь есть еще одна очень интересная грань, который, я думаю, играет определенную роль, имеет значение. 35 лет тому назад в Советском Союзе произошло событие, которое приносит еще один оттенок в эту историю. Вы знаете, что произошла авария на атомной станции, которая стала источником радиационного заражения большой территории вокруг станции. Имя этой станции – Чернобыль. А слово «Чернобыль» переводится на русский язык очень интересно. Знаете как? Полынь. Сегодня слово «Чернобыль» ассоциируется у большинства людей с радиоактивным заражением. Не так давно на HBO, пару лет тому назад, вышел фильм еще один, который практически во всем мире знают слово «Чернобыль». Они не знают там многих вещей Советского Союза, а слово «Чернобыль» знают. Вполне возможно, что здесь речь идет о радиоактивном заражении источника питьевой воды, которое произойдет в результате воздействия вот этой кометы, которая поразит эту Землю. Мы не знаем точно, как это произойдет, но ясно, что питьевой воды на Земле станет на одну треть меньше. Дело в том, что недостаток питьевой воды уже сегодня – это ужасное бедствие. На сегодняшний день одна четверть всех людей, живущих на Земле, испытывает недостаток в пресной воде. То есть примерно около 2 миллиардов людей им не хватает пресной воды. Пресная вода, она включает в себя или из всех запасов, мировых запасов воды, только 2,5% воды, пресная вода. Из них 1% – это подземные воды. То есть фактически то, что в реках, это 1,5%. Мы не знаем, что и как будет поражено, каким образом. Может быть, и подземные воды будут поражены, может быть, еще каким-то образом. Но мы знаем, что речь идет о очень серьезной проблеме. И когда мы говорим о том, что пресная вода нам нужна, мы думаем, ну сколько вам нужно воды? Ну, литр в день, ну пару литров в день. Ну, я обойдусь, может, и пол-литра хватит на день. Вот в действительности все намного сложнее. Вы знаете, для того, чтобы вырастить 1 килограмм пшеницы, нужно 15 тонн пресной воды. Или 1 килограмм говядины. Оказывается, это все не так просто. Это не просто птичка водичку попила. Нет, это экологический процесс, это система, созданная Богом, точно рассчитанная, которая функционирует. И когда мы читаем вот эти вещи в 8 главе, это не просто вам «Властелин колец». Это не просто какие-то там чудеса такие совершаются. Это серьезнейшие экологические последствия. Бог внедряется в жизнь людей на земле. Ну и это еще не все. 4-я труба – всеобщее затмение. 12 стих, 4-й ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так как и ночи. Свет – это еще одно очень важное условие для жизнеобеспечения на земле. Мы зависим от света. Свет нужен растениям, животным и, конечно же, людям. Никакие искусственные источники света не могут заменить то, что свет дает. Об этом очень ясно говорили в пророке Ветхого Завета. Они связывали Божий суд с вот этим затмением. И книга пророка Исаии, очень яркий текст, 9 стих, 13 глава, 9 стих. «Вот приходит день Господа лютый, с гневом и с пылающей яростью, чтобы сделать землю пустыней, истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие, и положу конец высокоумию гордых». Вот специальная Божья миссия, где Бог берет и нарушает экологию, и все это высокоумие гордых, все эти греты, которые там сегодня кричат, и все эти разные горы, которые пытаются как-то здесь бороться за экологией, все это написано: уничтожу надменность притеснителей и сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота офирского. Для сего я потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его. Итак, первые 4 трубы, они будут касаться Божьего суда, выражающегося в поражении природы, окружающей среды, в которой живут люди, и от которой они полностью зависят. И это сделано Богом для того, чтобы помочь людям увидеть. Это не просто, чтобы люди страдали, помочь людям увидеть, насколько они зависимы от Бога. Насколько они неблагодарны Богу, насколько они не замечают то, что они имеют каждый день от Бога, насколько они в своей надменности, в своем высокоумии, насколько они много думают о себе. И в этом Божья цель. Мы живем и не замечаем всех этих многочисленных проявлений заботы Божьей, Его удивительной любви к нам. Но это еще не все. 13 стих, посмотрите. «И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить.